Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au/russian.
Вы слушаете SBS Russian. Меня зовут Светлана Принцева. До начала войны в Украине мы записали несколько веселых, позитивных интервью, которые готовили к эфиру, но, как вы понимаете, с 24 февраля все наши силы были брошены на освещение самых важных сейчас историй и новостей. Но все же мы решили начать выпускать и те интервью из прошлой жизни. Кому-то, может, они помогут отвлечься от страшной реальности и, быть может, поверить в то, что все когда-то будет снова хорошо. Моя сегодняшняя собеседница — Женя Ленкова из Сиднея. Она познакомит вас с миром яхтинга. Сама она уже много раз участвовала в знаменитой гонке «Сидней-Хобарт», а недавно купила свою собственную лодку, которую назвала «Flat White», и мечтает на пенсии совершить на ней кругосветку. Давайте знакомиться. Женя, здравствуйте.
Добрый день, Светлана.
Можете немножко рассказать о себе и о том, как вы вообще увлеклись яхтингом?
Ну, я на самом деле, когда была маленькая, хотела быть капитаном дальнего плавания.
Откуда такая мечта?
Не знаю, книжек, наверное, книжки читала всякие, приключенческие, видимо. Я тогда была маленькая, мне взрослые стали рассказывать, что девочки не бывают капитанами дальнего плавания. Я им поначалу поверила, потом, правда, когда я стала заниматься химией, мне стали рассказывать, что девочки не могут быть учеными, а потом, когда я ушла в IT, мне стали рассказывать, что девочки не бывают IT-инженерами, и тут я заподозрила, что меня где-то обманывают. Вот. Ну и выросла-то я, в общем, в Туле, поэтому я себе яхты представляла, знаете, как на картинках, да, то есть сидят люди в красивой одежде, пьют дорогое шампанское, бриллианты. Вот это все, то есть это какая-то такая фантастика. А потом, когда мы переехали в Сидней, обнаружилось, что вот оно, пожалуйста, приходишь в яхт-клуб, вечером говоришь, хочу гоняться, тебе радуются, говорят, конечно, конечно, если ты еще с собой принесешь пиво, так вообще очень обрадуют. Выяснилось, что, в общем, пожалуйста, все доступно. И в 2012-м я прошла там какие-то базовые курсы и стала в Middle Harbour Yacht Club, в общем, регулярно гоняться.
Морская болезнь, некомфортные ощущения, и многих это останавливает. У вас как это проходило?
Ой, меня безумно укачивает. То есть я вот, собственно, в последней гонке, как она в воскресенье с утра началась, и вниз я пошла по-нормальному первый раз на следующий день вечером. То есть я где-то часов 36 просидела, по сути, на палубе, потому что ужасно укачивает. Ну, это же такие мелочи, оно же потом проходит.
Мелочи?
Ну, как мы обсуждали с моим кошкипером, что, да, такая особенность психики, все плохое как-то стирается, а хорошее остается. Поэтому ты каждый раз знаешь, что тебя будет укачивать. Ну, главное к этому подготовиться, там, пакетики разложить, вот это все. Ну, укачивает, конечно. Вот, то есть я мало знаю людей, которых не укачивает. Я знаю людей, которые думают, что их не укачивает, просто они еще не были в условиях, где их укачивает.
Расскажите про какие-то первые вот свои, как они называются, заплывы, я не знаю.
На самом деле, я говорю, неожиданно в Сиднее это все очень доступно, то есть большинство яхт-клубов, собственно, летом, пока у нас daylight savings, летнее время, они проводят вечерние гонки, очень такие расслабленные, то есть они не очень компетитив, там народ не кричит, многие прямо начинают пиво открывать еще до того, как вышли. И это был такой хороший, так сказать, мягкий вход во все это дело. Туда приходишь и ходишь по разным лодкам, тебя где-то берут, и как правило, тебя ничего особо не требуют. На ходу тебя, в общем, учат, показывают, чего как. И я по четвергам в Middle Harbour ходила довольно долго. Думаю, все это там 4 часа на полтора, да, то есть там 6 все это начинается, к 8 все уже обратно в Марине, награждение, все такое. И, соответственно, после чего я стала уже, когда я получила хоть какую-то там уверенность, я стала ходить на более, участвовать в более компетитив, так сказать, о гонках там по субботам, где уже народ так пытается серьезно гоняться, кричат иногда и так далее. это, и как-то во все это втянулась, в общем.
Жень, насколько быстро вас приняли вот в эту тусовку, и пришлось ли вам больше трудиться, чтобы доказать, что вы действительно достойны быть здесь, потому что вы женщина?
Ой, да нет, на самом деле, я вот про женщин, я все как это слышу, у некоторых бывает какой-то неприятный опыт, но у меня никогда такого опыта не было. Ну, опять-таки, поскольку я начинала вот таких вот спокойных условиях вечерних гонок, там, в общем, рады все. Приходишь, от тебя ничего не ожидают, потому что понимают, что это на самом деле такой способ для клуба привлечь больше новичков на все это дело. То есть это самая такая базовая ступень. И многие шкиперы, мне очень повезло, да, то есть товарищ, который у меня был инструктором, я на его лодке немножко погонялась, потому что он всегда очень рад привлечь новых людей. И поначалу, конечно, ты ничего не умеешь, да, то есть тебе с тобой разговаривают в стиле «потяни вон ту веревку, да не ты, да другую веревку», но потом ты начинаешь как бы понимать, что происходит, и как бы ты поначалу ты приходишь на какие-то случайные лодки, и в какой-то момент тебе кто-то говорит: «О, приходи в следующий раз к нам». Опять. И опять-таки в какой-то момент повезло, человек, с которым я стала гоняться, он на самом деле хотел меня научить. Потому что на самом деле есть такая смешная проблема, что с одной стороны ты ищешь лодку, на которой гоняться, а с другой стороны у шкиперов всегда есть проблема найти себе хорошую команду, потому что с одной стороны гоняться-то все хотят, но с другой стороны мало кто реально готов на коммитмент. Сказать, что я там буду каждую субботу в любую погоду с вами гоняться. И шкиперы, на самом деле, это очень ценят. Есть какой-то пул людей, которые как бы, в принципе, готовы, но вот так, чтобы собрать команду, которая приходит, когда люди приходят там не раз в месяц с тобой погоняться, а вот делают это регулярно, потому что это реально влияет на результат. То есть у нас вот на мой первый год мы участвовали в серии гонок по субботам, и там было 5 или 6, что ли, гонок, и первая гонка у нас была, в общем, не шибко хорошо у нас это получалось, а потом мы, делая одно и то же, то есть люди были на тех же позициях на лодке, делали одно и то же, и мы выиграли эту серию, и мы в конце просто молча все делали, мы вообще не разговаривали, все знали, кто что делает, все понимали, что сейчас будет происходить, то есть у нас образовалась слаженная команда, и поэтому я не могу сказать, что я как-то там сильно напрягалась, мне все это нравилось, я всегда была рада, несмотря на проливной дождь, все равно прийти и погоняться, и, в общем, я во все это втянулась, и меня с радостью брали. Потом мы, правда, уехали в Швейцарию через год после всего этого, и из Швейцарии я уже ездила гоняться в Англию, потому что это было под боком.
А, то есть потом вы не оставили, да, и там тоже?
Ну, в Швейцарии, как бы там, в Цюрихе есть озеро, но оно такое, как бы, плюс они там, негодяи такие, по-немецки все разговаривают. Вот. А поэтому я летала в Англию, чем очень веселила всех своих знакомых. Выходила в 4 вечера из офиса, и в 10 вечера я была в 100 километрах от Лондона, на лодке гоняться. А потом мы вернулись сюда в 17-м, и я уже продолжила здесь.
Расскажите о каких-то самых ярких гонках, которые у вас были.
Ну, у нас был прекрасный Хобарт в 2014-м, когда у нас сломалось все, что можно. Вот, то есть, включая двигатель и рулевое управление, и это было самое ужасно увлекательно, потому что всяческие интересные трудности технические, которые можно преодолевать. И в какой-то момент нам, там, поскольку происходит же периодически радиосвязь с организаторами, в какой-то момент организаторы нас вызывают и говорят: «У вас что, проблемы?» Мы говорим: «Ну как, у нас вот тут вот мачта пытается упасть, у нас потерялось рулевое управление, и у нас пытался загореться двигатель». Организаторы: «И чего, может, вам помощь какая нужна?» Мы: «Да не, мы продолжаем гнаться, у нас все хорошо». Ну, потом я участвовала, есть такая гонка Clippers Around the World, когда она состоит из там 12, по-моему, сегментов. То есть, на самом деле, она вокруг света, но ты можешь присоединиться на один или несколько сегментов. И я гонялась с ними из Китая в Сиэтл через Тихий океан в 2016. Это же было прекрасно. То есть это 4 недели в море, потрясающе. Большие волны, нету земли, мне очень понравилось. Очень холодно, но очень красиво.
Что происходило в период коронавируса?
Это, конечно, было несколько печально, потому что, ну, поначалу мы гонялись, потом уже был этот неприятный момент, когда сказали, что спорт нельзя, но сейлить можно, потом сейлить тоже оказалось можно только в пределах своего LGA, что, конечно, несколько смешно, да, когда тебе говорят, что на море есть разница, ушел ли ты на 5 миль или на 10. Тут я, собственно, лодку-то свою как раз купила в марте прошлого года, поэтому... Да, то есть я ее... Мы ее с моим кошкипером пригнали, и у меня был такой наивный план, что я, соответственно, буду, начиная с апреля и до самого Хобарта, на ней всячески тренироваться. И тут оказалось, что формально я вообще и сама там на нее не могу приезжать, потому что я живу в одном месте, а лодка у меня в другом. Да? Пригласить на нее я тоже никого из друзей формально без нарушения правил не могу, а кошкипер мой вообще сидит в Тасмании, и наши прекрасные планы, что мы там будем участвовать в сериях коротких океанских гонок перед Хобартом, чтобы, так сказать, разогреться и понять, как нам этой лодкой управлять, они тоже все провалились, потому что он, собственно, не мог сюда прилететь до, собственно, самой гонки в декабре, потому что если прилететь он бы мог, его бы обратно в Тасмании не пустил. Поэтому у нас, соответственно, были трудности с тем, что он сидел в своем далеком острове и помогал мне только морально и по телефону. Вот. Поэтому, конечно, участвовали мы сейчас, так сказать, несколько неподготовленные, прямо скажем, просто потому что, да, коронавирус нам несколько поломал все планы. То есть, с одной стороны, а большинство наших, на самом деле, конкурентов отлично как раз готовились, потому что вдвоем по правилам можно было выходить в море, как раз два человека, но это если вот ты там рядом с ней живешь, и вы все рядом с ней живете, да, что совершенно не было моим случаем.
Какое-то место заняли нынче?
Я вообще ожидала, что мы будем последние, потому что это моя самая первая лодка, у меня никогда не было своей лодки, я никогда не была шкипером ни в одной гонке. То есть для меня это такой был первый раз, и только как бы... А в кино бывает, что приходит такой новичок, и всех сразу побеждает. Да. И на самом деле очень сильный флот, то есть участники, там, люди, которые гоняются всю свою жизнь. И я очень много вот не ожидала. Мы, на удивление, оказались даже не последние. Мы восьмые. Обычно есть зачет, то, что называется line honors, когда просто кто первый пришел, тот и молодец. Да? Кто первый пересек финишную черту. Потом возникают разнообразные системы рейтингов, когда твой результат умножают на некий коэффициент. Есть разные системы вычисления коэффициентов. И, собственно, цель этого коэффициента – как-то уравнять лодки. То есть если лодка у тебя побольше, то, соответственно, коэффициент у тебя, скорее всего, будет похуже. То есть твое итоговое время окажется больше, чем, собственно, замеренное. То есть это шоу может быть, скажем, 3 дня, а в таблицу тебе внесут там 3 дня и сколько-то часов. И наоборот, если у тебя лодка маленькая и не очень быстрая, считается, что надо умножить твое время на коэффициент меньше единицы. То есть изначально на старт должно было выйти 17 лодок. Вообще, на самом деле, должно было выйти 18, одна вообще не вышла на старт. И из 17 после первых суток осталось 10. Первая ночь была наиболее тяжелая. Погода была не самая приятная. В этом году, на самом деле, вообще, то есть очень много сошедших с дистанции в течение там, первых 2 дней лодок. Я помню, что какой был 15-й, что ли, год, когда сошла, по-моему, четверть или треть, и мы считали, что это очень много. В этом году сошла практически половина. Многие, и вот там, поскольку 2 раза в сутки происходит радиоперекличка, и я вот через сутки после начала спустилась вниз к радио и стала отмечать, кто из наших конкурентов где, и я говорю, ой, а где же они все, почему половина вообще сошла с дистанции? То есть, да, мы 8-й из 10 финишировавших, и 8-й, получается, из там 17.
Выдержали и дошли, это круто.
Я, честно говоря, считаю, что нам в директору вроде повезло, и это, в общем, больше заслуга лодки, потому что сходят за дистанции в основном, конечно, в результате поломок, да. Я не думаю, что кто-то реально, кроме совсем уже тяжелых условий, сходит за дистанции, потому что его укачало. То есть у людей были разнообразные поломки, нам повезло, мы ничего не сломали. То есть лодка была в хорошем, она есть в хорошем состоянии. Мне она досталась. С честью выдержала все испытания. Ну, и ты просто, да, сидишь и ждешь, пока плохая погода кончится. Потому что я лично считаю, что у нас на самом деле в плохую погоду, в сильный шторм, на самом деле сейлить проще, чем в слабый ветер. Потому что, когда ветер сильный, ты просто все натянул, все привязал, и сидишь, мокнешь. Укачивает тебя еще. Да. И особо даже делать ничего не надо. Ну, пока проблемы не начались, да. А в слабый ветер начинается, тебе нужно заставить эту штуку двигаться, а ветра нету, она не двигается. Собственно, в этом году ветра практически потом не было. То есть те, кто пережил там первые сутки, потом у нас ветер стал заканчиваться. То есть это мой 5-й Хобарт, это была самая долгая гонка из всех. Это было очень медленно.
Жень, про лодку. Расскажите, как этот был путь от мечты до ее реализации, воплощения?
Ну, мечта — это, в общем... я на самом деле как-то никогда не думала про свою лодку. Я всегда считала, что лучше гоняться на чужих лодках, потому что тебе это как бы ничего не стоит, да, ты приходишь, гоняешься, ну, там как-то помогаешь, да. Но вот весь этот, все эти сложности владения собственным транспортным средством, они с тебя снимаются. Но я стала понимать внезапно, где-то, наверное, года два назад, что у меня, так сказать, мой learning curve постепенно останавливается, потому что возникают вещи, которых я не делаю. Потому что в большинстве гонок, особенно коротких гонок, например, тебе никто не дает рулить. Да? То есть ты вот обычно, особенно если лодка действительно такая спортивная, competitive, то там тебе дают какую-то одну роль, да, и ты ее делаешь. И ничего больше ты не делаешь. Ну, если тебе повезет, может, еще что-нибудь делаешь. Но многие вещи ты на самом деле научишься делать только если ты это делаешь часто и ты это делаешь на своей лодке. Я поняла, что мне вот для того, чтобы научиться тому, чему я хочу научиться, закрыть все вот эти вот мои gaps, так сказать, в моем образовании, мне явно нужно завести что-то свое. И как-то стала я в это присматриваться, и совершенно случайно, буквально там вторая лодка, на которую я посмотрела, неожиданно мне понравилась, она была в Кост-Харборе, мы на нее съездили, посмотрели, и я ее взяла. Опять-таки, не то, что большой там специалист в различных моделях лодок, и, ну, как обычно, да, то есть их там много разных, у меня не было сильно много требований, потому что я понимала, что чем больше я себе пишу требований, тем сложнее мне будет что-то найти, поэтому я искала что-то, что будет подходящим для вот гонок вдвоем или даже в одиночку. Потому что гоняться с командой, пожалуйста, много где можно, и я как член команды могу гоняться где угодно. Я просто подозревала, что мне понравится гоняться вот вдвоем или в одиночку. Когда я гоняюсь в команде, меня ругают, что я пытаюсь сделать сразу все. Вот. Я подумала, что, видимо, это означает, что мне действительно нужно делать сразу все.
Имя какое у вашей лодки?
Flat White.
Это уже было так? Или...
Нет, она называлась Red Jacket, ее назвали в честь. Это был один из очень быстрых клиперов позапрошлого века, которые ходили из Европы, по-моему, даже в Австралию, что ли, или в Америку. Вот. Но я почему-то всегда, вот меня муж спрашивал, как ты назовешь лодку? Я всегда хотела назвать лодку Flat White. Опять же, в Австралии все знают, что это такое, проблем нет. Ты знаешь, бывают всякие странные имена, которые даже не знаешь, как произнести, а это все понимают.
Угу. Муж-то поддерживает вот это увлечение, такое дорогое,
да,
и
да,
требующее много времени, явно отнимающее.
Ой, да, времени, денег, да. Поддерживает, конечно, но я бы не стала делать чего-то, что мой муж не поддерживает, да. Вот, он сам не очень в это ввязывается так иногда, но меня, да, конечно же, всячески поддерживает.
Угу. Какие планы сейчас после гонки?
Ну, сейчас надо произвести некоторые ремонтные работы, поддержание ее в приличном состоянии, и в этом году все-таки, я надеюсь, потренировавшись и подготовившись, потому что реально мы на этой лодке не готовились, то есть шкипер мой прилетел где-то дней за 10 до старта, мы, конечно, мы занимались там подготовкой ее технически, выходили, конечно, в море тренироваться, но мы тренировали, ну это сколько там у нас было, там дней 7-8 на это все. Честно говоря, мы вот уже ближе к финишной черте начали понимать, что вот теперь у нас возникает какое-то понимание того, как этой лодкой управлять. Опять-таки, все лодки разные. Я знаю людей, которые покупали себе такую же лодку, какая у них была, то есть такой же модели, только побольше. И даже в этой ситуации у них занимало некоторое время понимание, как вот заставить ее двигаться, как ей правильно управлять. И мы, конечно, были, в общем-то, не подготовлены. Да? Мы вот только-только начали. И, конечно, вот это надо исправить. И в следующем году уже прийти к стартовой линии подготовки.
Ну, это в этом, да, получается?
Ну, в этом, да, уже в этом.
Да, в этом. Да. Жень, а если... какие-то вот такие вещи, как кругосветное плавание, это можно на вашей лодке сделать?
Ну, если ее и меня подготовить, потому что я, конечно, из нас двоих сейчас наиболее слабый элемент. Лодка-то выдержит почти все, что угодно. Вопрос, хватит ли у меня навыков, говоря там, разнообразных технических, потому что я, опять-таки, не имею большого опыта всех таких там ремонтных работ, а если отправляться на них в кругосветное путешествие, я должна быть, по сути, готова починить все, что угодно, потому что сломаться может все, что угодно, и где-нибудь там за пару тысяч миль до земли довольно трудно найти как бы механика, которая придет и поможет. Да, и вот этот вот провал в своем образовании, конечно, мне надо восполнить. А так я всем говорю, что вообще это мой план на пенсию. Я хочу побить рекорды и стать самой старой женщиной, которая обошла вокруг света.
Отличный план.
Да.
Жень, какие-то моменты можете описать, ну, абсолютного счастья, когда вы где, что делаете?
А вот это, кстати, хороший момент, потому что я поняла, что у меня такой момент абсолютного счастья, когда я просто вот сижу на борту, и вокруг меня вода, и ничего больше нету. Мне вот уже от этого хорошо. Я вообще какое-то существо, которому нужны открытые водные пространства для жизни, я, собственно. Поэтому мы когда приехали в Швейцарию, я сказала, что я хочу иметь вид на озеро из окна. И здесь мы тоже живем у воды. Мне вот... Я сижу, смотрю на море, мне уже хорошо. И мне вот поэтому скучно не бывает. Многие люди, вот, которые идут, например, в какой-нибудь длинный перегон лодки, говорят, что это очень скучно. То есть ты сидишь на борту, и ничего не происходит, и как вообще это можно выносить больше 2 часов? А мне ужасно нравится просто быть в открытом море. Да, вот такие моменты, когда, не знаю, какой-нибудь такой умеренно сильный ветер, и ты вот чувствуешь, как эта лодка управляется, и понимаешь, что она сейчас все правильно настроена, и она прекрасно вот идет по волнам, а это, да, такое ощущение чистой эндорфины, чистое такое бесконечное счастье.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.